«Ну да», – проворчал он. «Эта история нравится мне несколько меньше, чем хотелось бы. Так бывает время от времени». «Ничего, сэр Макс. Будем надеяться, что вещий сон посетил тебя заблаговременно, и у нас еще есть время перекроить события на иной манер. И когда-нибудь мы с тобой решим, что этот грешный сон был не таким уж и вещим».
«Вы меня пугаете, чем дальше, тем больше», – вздохнул я.
«Нет, не пугаю. Я тебя обнадеживаю. И себя самого заодно. Ладно, на сегодня все. Здесь пока подежурит Кофа. Думаю, небольшое разнообразие ему не помешает. У меня в связи с твоими апокалиптическими видениями теперь найдутся другие дела. И ведь ни на кого их не свалишь. В нашей организации я пока что один такой могущественный. Самому противно. А ты иди домой, сэр Макс. Наслаждайся жизнью и постарайся зверски устать как можно скорее, ладно? Я рассчитываю выслушать твой отчет о беседе с Лойса уже завтра утром. Заметь, не вечером и не после обеда, и даже не в полдень, а именно утром».
«Даже не в полдень?» – удивился я. «Ну, если вы требуете, чтобы я явился в дом у моста еще до полудня, значит, мир уже вполне готов рухнуть».
«Не накаркай», – буркнул шеф. «И вообще, я не вижу никакого повода для паники. Тебе вовсе не обязательно являться в дом у моста на рассвете. Не уверен, что ты меня здесь застанешь. Просто пришли мне зов, как только проснешься. Вот и все».
«Ну, если так, значит, жизнь продолжается», — обрадовался я.
«Еще как продолжается. И, кстати, насчет продолжающейся жизни. Не надо пока никому рассказывать про Угурбада и вообще говорить на эту тему, ладно? Я понимаю, что ты не собираешься бежать в редакцию «Королевского голоса», но мое «никому» включает в себя всех наших коллег и даже леди Техи. Разумеется, ей ужасно интересно узнать, почему ты так вопил во сне, но...»
«В любом случае, мне нечего ей рассказать. Скажу, что вы так и не объяснили мне, кто такой этот Угурбада. Между прочим, это чистая правда».
«Почти»,
— Джуфин улыбался до ушей. «Почти», — согласился я. «А что касается предстоящей мне беседы с ее папочкой, да я сам живу в постоянном страхе, что она когда-нибудь пронюхает о наших свиданиях. Думаю, меньше всего на свете ей хотелось бы узнать, что Лойс жив, да еще и бурно общается со мной на правах нового родственника».
«Да, Техи очень не любит Лойса», — подтвердил Джуфин. «И не только потому, что ей довелось влипнуть в неприятности из-за сомнительного удовольствия быть дочкой Лойса Пандохвы. Смешная девочка. Ей до сих пор кажется, что если бы ей позволили родиться обыкновенным человеческим существом, ее жизнь была бы куда приятней. Впрочем, это не только ее проблема. Почти каждый жаден до чужой судьбы и недоволен собственной. В этом леди Техи вполне солидарна со всем родом человеческим».
«Я-то дурак, изо всех сил стараюсь доказать ей, что ее собственная жизнь тоже неплохая штука», – печально улыбнулся я.
«Уверен, у тебя отлично получается», – успокоил меня Джуфин. «Но вы знакомы всего пару лет, верно? А леди Техи родилась несколько раньше этой знаменательной даты».
Я не стал уточнять, насколько раньше, потому что уже давным-давно твердо решил, ее тайны должны оставаться при ней, даже если они и не тайны вовсе. Так, наверное, почему-то лучше. Я отправился домой и с энтузиазмом принялся исполнять задание шефа. С первой его частью, наслаждаться жизнью и зверски устать от этого приятного процесса, никаких проблем не было и быть не могло. Мне давно хотелось провести в обществе своей девушки целый вечер и ночь заодно, а тут такая оказия. Но в какой-то момент обнаружилось, что этот замечательный вечер все-таки остался позади. Техи с бесцеремонностью спящего человека уперлась в мой бок острой коленкой и тихонько сопела. А ноги приятно ныли от долгой прогулки и жалких попыток продемонстрировать окружающим все, чему меня научил непревзойденный танцор Номинорих Кута. Самое время приступить к выполнению второй части задания. Я доверительно шепнул своей подушке: «Я хочу повидаться с Лойса». А потом закрыл глаза и стал ждать, когда придет сон и все случится само собой. Мне приснилось, что я поднимаюсь по пологому склону холма. Сколько раз я уже поднимался по этому грешному склону. У меня под ногами сухо похрустывала выгоревшая на солнце колючая трава. Было жарко, как всегда в этом негостеприимном местечке. Наконец я вскарабкался на вершину, кое-как вытер заливавший глаза пот и огляделся. Оно того стоило. Отсюда открывался прекрасный вид на поросшую золотистой травой долину между пологими холмами. Сухие стебли тихо шелестели на горячем ветру. Больше здесь ничего не было. Только неподвижный океан выжженной травы под ослепительно белым небом, на котором я никогда не видел ни одного солнца.
«Ого, сегодня сэр Макс пожаловал ко мне не просто так, а по делу».
Насмешливый голос Лойса раздался откуда-то из-за моей спины. Я обернулся и уставился на единственного обитателя этого странного мира, его хозяина и по совместительству вечного пленника. Он неподвижно сидел на плоском камне, переливающемся всеми оттенками меда, как я понимаю, это было его любимое место. В облике Лойса не произошло никаких изменений. Все те же просторные белые штаны и рубаха без ворота, мягкие угуланские сапожки из рыжеватой кожи, худые длинные руки аккуратно сложены на коленях. Очень жесткие светлые пряди выгоревших волос почти закрывают лицо. Он выглядел точно так же, как в тот раз, когда я попал сюда впервые. «Я действительно пришел по делу», — честно сказал я. «Но я рад вас видеть, Лойса».
«Я знаю», — улыбнулся он. «Я тоже рад тебя видеть. Ты давно здесь не появлялся».
«Ваша правда». «Будь моя воля, я бы еще какое-то время не показывался, если честно. После того, как меня чуть не сгробастало Черхавала, мне хотелось на какое-то время вообще забыть о чудесах. А вы – одно из самых странных чудес в моей нескучной жизни».
«Надеюсь, что так», – с удовольствием подтвердил Лойса. «А что там у тебя вышло с Черхавалой? Мне действительно интересно. В свое время я совершил туда настоящее паломничество, знаешь ли. Я был очень молод. И у меня имелись более чем романтические представления об этом легендарном месте. Можешь себе представить, меня туда не пустили. То есть я все-таки нашел этот грешный городок, но мне так и не дали перебраться через стену».
«Может, оно и к лучшему», — мрачно сказал я.
«Ну да, к лучшему, скажешь тоже. Ладно, если не хочешь говорить на эту тему, не надо».
«Я действительно не очень хочу, но все-таки расскажу вам эту историю. Только не слишком подробно, ладно? Вы же знаете, как я люблю ваш замечательный климат. А мне еще хочется расспросить вас про Угурбада. Это и есть то самое дело, по которому я сюда заявился».
«Да знаю, знаю. Ты себе представить не можешь, как легко читать твои мысли. Ты так громко думаешь, хоть уши затыкай. Честно говоря, я не совсем понимаю, на кой он вам сдался. Угурбада — птица не того полета, чтобы лишить сна и аппетита твоего драгоценного китарийца. Только не трать время и силы, доказывая, будто Угурбада интересует тебя лично и больше никого. Честно говоря, мне абсолютно все равно, кому вдруг потребовались подробности его биографии. Если ты просишь, мне не жалко. Но сначала расскажи про Черхавлу, ладно?»
Мое выступление было не таким уж кратким. По правде говоря, мне давным-давно требовалось подробно рассказать кому-нибудь эту жутковатую историю. Джуфин на сей раз забастовал. Он упорно отказывался меня выслушать, поскольку ему вдруг показалось, что мне пора обзавестись парой-тройкой так называемых личных тайн. Рассказывать о Черхавле своим коллегам или той же Техе я почему-то не решался. А никаких психоаналитиков у нас в Йеха отродясь не было. Впрочем, это как раз к лучшему. Так что любопытство Лойса оказалось мне очень даже на руку.
«А ты сам-то можешь объяснить, почему тебе так не понравилось это приключение?»
— спросил он после того, как я наконец-то умолк и с горем пополам перевел дыхание.
«Ты здорово понравился этому зачарованному городу. Ну и что с того? Ты же так любишь всем нравиться. И потом все закончилось так, как ты хотел. Ты решил удрать, и тебе это удалось. Не вижу никакого повода для дальнейшей скорби. А может быть, ты теперь сожалеешь, что не принял это заманчивое предложение?»
«Нет», — я решительно помотал головой. «Меня до сих пор несказанно радует, что я оттуда смылся. Не нужны мне никакие чудеса, если их мне пытаются всучить насильно».
«Извини, Макс, но все чудеса, которые случались с тобой до сих пор, тоже не были результатом твоего обдуманного выбора»,
— насмешливо сказал Лойса.
«То же самое можно сказать о любом из нас. Неужели ты полагаешь, что когда я был ребенком, я подолгу засиживался на своем горшке и думал, вот когда вырасту, непременно стану таким ужасным колдуном, что люди будут содрогаться при одном звуке моего имени?»
«Да нет, конечно», — рассмеялся я. Обрисованная Лойса картина стояла у меня перед глазами. «Вообще-то я и сам знаю, что ни у кого с самого начала нет никакого выбора, но все равно в этой истории с Черхавлой было что-то неописуемо неприятное».
«Хочешь, скажу, что именно?»
— спросил Лойса. Выдержал драматическую паузу и, наконец, продолжил.
«Ты чувствуешь, что проиграл эту битву. Вот и все. Могу тебя понять. Проигрывать никто не любит, в том числе и я сам».
«Почему проиграл? Не понимаю. Я же все-таки вернулся домой, как и хотел».
«Да, вернулся. Но выход из положения нашел не ты сам, а твой спутник. Твои собственные идеи тянули разве что на весьма оригинальный способ самоубийства. Это в лучшем случае. Кроме того, тебе пришлось довольно дорого заплатить за свою свободу. Ты отдал Черхавле одного из своих спутников. Этот человек не был твоим другом и не вызывал твоих симпатий. Кроме того, он вообще являлся главным виновником ваших неприятностей. Но у тебя имеется свое мнение насчет того, как следует поступать с людьми. Ты ненавидишь принуждение, и тебе в голову никогда не приходило, что однажды ты сам так легко согласишься заплатить чужой свободой за свою собственную. В тот момент у тебя не было времени, чтобы думать о таких пустяках, и ты решил, что еще дешево отделался. Между прочим, так оно и есть. Но когда все осталось позади, ты спохватился, понял, что натворил, и результат налицо. Теперь тебе ужасно не нравится признаваться себе, что путешествие в Черхавлу — такая же часть твоей жизни, как и все остальное. Пока я тебя слушал, мне показалось, что ты уже начал забывать некоторые подробности, и я совершенно уверен, что ты намеренно стараешься их забыть. Разве не так?
«Наверное», — растерянно согласился я. «Странно, вроде бы слова Лойса должны были меня разозлить, но я испытал ни с чем не сравнимое чувство облегчения». Он наконец-то сказал вслух то, в чем я уже несколько дюжин дней не решался себе признаться. Констатации малоприятного факта оказалось достаточно, чтобы я осознал его заурядность. Ну, проиграл я одну единственную схватку с непостижимым противником. Как не раз проигрывал в карты, особенно садясь за стол с новым партнером, с кем не бывает. Ну, отдал я Черхавле этого беднягу Кумухара Манулу. Очень может быть, что о такой счастливой судьбе парень и мечтать не смел. Одним словом, ничего трагического не случилось. Можно жить дальше.
«Ну вот», — усмехнулся Лойса. «До чего я докатился? Сижу тут с тобой, снимаю многочисленные камни с твоих многочисленных сердец. Можешь рассказать об этом своему ненаглядному китарийцу. Он сразу поймет, что я давно перестал быть злодеем. Заплачет от умиления, выпустит меня отсюда и похлопочет у нынешнего короля, чтобы меня назначили господином почтеннейшим начальником какого-нибудь сиротского приюта. Впрочем, нет, это, пожалуй, было бы слишком ужасно».
Он еще немного позубоскалил на эту тему, а потом решительно потребовал.
«А теперь потрудись объяснить, с какой стати тебе и твоему шефу приспичило изучить биографию у Гурбада?»
«Все-таки приспичило в первую очередь мне самому. В последнее время мне регулярно снятся какие-то дикие кошмары с его участием», — вздохнул я. «Спать совсем невозможно стало. А Джуфин заявил, что не обязан давать мне разъяснения по этому поводу и посоветовал мне обратиться к вам, поскольку, дескать, этот у Гурбада ваш бывший коллега. Наверное, это просто мелкая месть. Все-таки ему не слишком нравится, что мы с вами подружились». «Все-таки я умею врать, когда здорово приспичит. Это довольно просто. Если уж собираешься обмануть такого проницательного собеседника, как сэр Лойса Пандохва, нужно свято верить каждому своему слову. А с этим у меня никогда в жизни проблем не было. Стоит только открыть рот, и меня несет так, что я сам перестаю контролировать ситуацию. А уж этот монолог оказался просто шедевром, поскольку был не абсолютной ложью, а так, вариациями на тему правды». Закончив говорить, я с изумлением понял, что уже по-настоящему рассердился на злодея Джуфина. Мне тут каждую ночь кошмары снятся, а ему плевать с крыши холоми на мое душевное равновесие. Лойса окончательно растаял. Он даже решил, что я нуждаюсь в некотором утешении.
«Не думаю, что это месть», — мягко сказал он. «Просто этот хитрец, твой шеф, решил дать мне возможность немного на вас поработать. И какие же именно кошмары тебе снятся?»
Я пересказал Лойсу свой последний сон, пропустивший ехо и укоризненные глаза мертвецов.
«То есть сам Гурбада в твоем сне не фигурировал? Только его имя, я правильно понимаю?»
«Совершенно верно. И что вы мне на это скажете?»
«Даже не знаю».
Лойса выглядел озадаченным.
«Вообще-то твой сон вполне похож на пророческий. Но все эти апокалиптические видения совершенно не вяжутся с моими представлениями об Гурбаде. Он всегда был хорошим колдуном, но не настолько, чтобы...»
«Но люди меняются», — нерешительно вставил я.
«Меняются, конечно, но не до такой же степени».
«Может быть, вы просто расскажете мне, кто он такой, этот парень? А то из Джуфина я выдавил только одну единственную фразу, глубокомысленное замечание, что этот у Гурбада, дескать, серьезный мужик. А вы говорите нечто прямо противоположное. Так что я окончательно перестал что-либо понимать. Да еще и жарко так, что сил моих нет».
«Ну, знаешь ли, Климат этого славного местечка действительно не является делом моих рук. Я бы тоже предпочел встретиться с тобой в более приятном месте. Можешь мне поверить?»
Огрызнулся Лойса. «Верю, и все-таки...»
«Ладно, если тебе уж так приспичило, пожалуйста».
Лойса немного помолчал, собираясь с мыслями, потом улыбнулся каким-то своим воспоминаниям и приступил к рассказу.
«Самое замечательное в биографии Угурбада, что за свою долгую жизнь он успел побывать старшим магистром нескольких орденов. Факт совершенно исключительный. Он начал свою карьеру, где бы ты думал, в ордене Семилистника».
«Ничего себе!» Я даже рассмеялся от неожиданности.
«Можешь себе представить?»
— кивнул Лойса.
«Он очень быстро стал младшим магистром и почти так же быстро старшим. Но на этом его головокружительная карьера и закончилась. Угурбада был самым честолюбивым из людей, имеющих дело с чудесами, и при этом его могущества никогда не хватало, чтобы стать первым. Когда умер последний из семи основателей ордена и великим магистром стал молодой Нуфлин Монимах, Угурбада впал в такую ярость, что от одной из загородных резиденций ордена камня на камне не осталось. Насколько я знаю, сначала он собирался вызвать Нуфлина на поединок. В то время это считалось вполне законным способом окончательно выяснить, кто достоин мантии великого магистра. Но в последний момент Угурбада передумал. Между прочим, правильно сделал. Я терпеть не могу этого параноика Нуфлина, но следует признать, что в то время ему не было равных. Угурбада тоже это понимал, а посему решил просто уйти. Правда, он нашел неплохой способ хлопнуть дверью».
«Какой?» — спросил я, поскольку Лойса умолк.
«Не гони меня в шею. Сейчас все узнаешь». Какое-то время после этого об Угурбаде ничего не было слышно, но через пару дюжин лет он объявился в резиденции великого магистра ордена Стола на Пустоши. Насколько мне известно, он пришел туда не с пустыми руками. Несколько священных тайн ордена Семилистника благополучно перекочевали в распоряжение великого магистра Тотты Хлусса. Угурбада, разумеется, тут же стал старшим магистром ордена и зажил припеваючи. Эта идиллия продолжалась лет 60, пока старик Тотта не решил навестить темных магистров. После его смерти Угурбада с удивлением обнаружил, что мантия великого магистра достанется другому парню. История повторилась. Угурбада не решился вызвать своего соперника на поединок, немного побузил и гордо удалился. В конце того же года Угурбада навестил резиденцию Ордена Зеленых Лун, но великий магистр Менер Гюсот предложил ему только пост младшего магистра для начала. Говорят, Угурбада вышел от него, так и не сказав ни слова, истинно белый от злости. Все это его так потрясло, что он решил покинуть Соединенное Королевство, подлечить нервы, я полагаю.
Лойса недобро ухмыльнулся и продолжил.
Почти через 100 лет он объявился в Ордене Решеток и Зеркал, где действовал по уже знакомой схеме, обменял несколько дюжин чужих тайн на место старшего магистра и принялся терпеливо ждать смерти великого магистра Тундуки Мангибуха. Насколько мне известно, это была самая серьезная из его попыток. Парень так увяз в интригах, пытаясь подружиться с остальными старшими магистрами и перессорить их между собой заодно, что великий магистр Тундуки заподозрил неладное и благоразумно отослал Угурбада в одну из провинциальных резиденций ордена. Тот соблазнился предстоящей полнотой власти, пусть всего лишь в отдельно взятой резиденции, и согласился. Ужасная ошибка. Через несколько лет после его отъезда старик благополучно умер, и Угурбада получил официальное приглашение вернуться в столицу для участия в церемонии возведения в сан великого магистра одного из его хороших приятелей. Новый великий магистр, сэр Эшло Рох, наивно полагал, что его старому другу Угурбада будет приятно лично принести ему поздравления. В общем, Угурбада вернулся в столицу и немного испортил им праздник, после чего с треском вылетел из ордена, сам понимаешь.
Я уже улыбался до ушей, несмотря на жару. Мои страшные сны все меньше походили на вещи, и что правда, то правда.
После всех этих приключений Угурбада заявился ко мне.
Продолжил Лойса.
Признаться, Я с интересом следил за его метаниями, поскольку с самого начала подозревал, что рано или поздно этот шустрый парень доберется и до моего кабинета. Поэтому я сразу сказал ему, что чужие тайны меня очень даже интересуют. Но умирать я не собираюсь. Ни завтра, ни через 1000 лет. Так что мантия великого магистра ему здесь не светит. А Угурбада заявил, что уже смирился с тем, что быть первым не его судьба. И добавил, что если уж быть вторым, так только после самого Луиса Пандохвы. В те времена меня можно было купить даже на куда более грубую лесть. Теперь я понимаю, что был совершенным безумцем. Одним словом, я провел в его обществе несколько дней, узнал кучу небесполезных фокусов, которые другие ордена считали своими страшными тайнами, а потом сделал Угурбада одним из своих старших магистров, как и обещал с самого начала. Единственный случай, когда старшим магистром ордена Водяной Вороны стал чужак. Человек, который не прошел обряд посвящения еще в детском возрасте. Впрочем, парень вполне тянул на то, чтобы стать одним из наших. Угурбада действительно был очень могущественным колдуном. К тому же пребывание на нескольких разных тайных путях пошло ему на пользу. Если бы не маниакальная идея напялить на себя мантию великого магистра, ему бы и вовсе цены не было. Но людям, знаешь ли, свойственно несовершенство.
Лойса замолчал. Очевидно, давал мне возможность по достоинству оценить его глубокомысленное замечание. «И что было дальше?» — спросил я. Честно говоря, я держался из последних сил. Мне еще никогда не удавалось провести так много времени в раскаленном воздухе этого невыносимо жаркого места, которое я уже давно окрестил личным адом сэра Лойса Пандохвы.
«Дальше? Дальше много чего было»,
— насмешливо протянул Лойса.
«Но если я начну рассказывать тебе, каким образом мы с сэром Угурбада заполняли свой бесконечный досуг, ты изжаришься еще раньше, чем как следует ужаснешься. И, откровенно говоря, я не думаю, что наша общая биография имеет какое-то отношение к твоим страшным снам. Угурбада был мне хорошим помощником, но когда он сам брался за дело, ничего путного у него не получалось».
«А как он умудрился остаться в живых во время войны за Кодекс? Насколько я знаю, это не удалось никому из вашего ордена».
«Да, моему ордену была оказана особая честь»,
— усмехнулся Лойса.
«Охота шла не только на старших и младших магистров, но даже на послушников. Оно и правильно. С моими послушниками не всегда справлялись старшие магистры других орденов. У Гурбада единственный, кому удалось выжить, не считая меня, конечно. Но причиной стала скорее его удача, чем могущество. Среди нескольких дюжин посланных за ним магистров Ордена Семилистника были и хорошие друзья его юности. Угурбада удалось сыграть на их сентиментальности и склонить этих бедняк к переговорам. Он начал обещать, что навсегда покинет Угуланд и принесет дюжину священных клятв, которые никогда не позволят ему вернуться. Не думаю, что ему удалось бы их уговорить, но это и не требовалось. Разговорами он отвлек их от схватки. Всего на мгновение, но этого оказалось достаточно. Пока ребята обдумывали его слова и открывали рты, чтобы ответить отказом, Угурбада успел нанести удар. От его противников не осталось и пепла, а у Угурбада хватило сообразительности понять, что ему действительно следует уносить ноги из Угуланда и вообще с Ханхоны, от греха подальше. Знаешь, Макс, откровенно говоря, я здорово сомневаюсь, что хоть чем-то тебе помог. А ты-то сам как считаешь?»
«Не знаю», — вздохнул я, — «но мне пора возвращаться. Я уже даже вас не вижу. Так, туман какой-то».
«Своевременное решение. Если тебе нужен хороший пинок, чтобы скатиться вниз по склону холма, я всегда твоим услугам. Ты же знаешь».
«Вы не очень обидитесь, если я все-таки попробую обойтись своими силами?» Я выдал ему бледную тень пародии на улыбку. Думаю, именно это жуткое зрелище и растопило его сердце.
«Хорошо, обойдемся без пинков»,
— рассмеялся Лойса.
— «Но прежде чем ты начнешь отползать...» — «Ладно, такое мужество действительно требует награды. Можешь передать своему распрекрасному Джуфину, что у Угурбада была одна безумная мечта. Он все собирался как-нибудь добраться до обратной стороны сердца мира. И мне кажется, что после окончания войны за Кодекс у него образовалась целая куча свободного времени, чтобы осуществить свою безумную идею. Почему бы и нет? Пусть твой китариец поразмыслит об этом на досуге».
«Я ничего не понял», — удрученно признался я.
«Это как раз нормально», — успокоил меня Лойса. «Тебе совершенно не обязательно что-либо понимать. Просто передай мои слова Джуфину. Надеюсь, он объяснит тебе, какой подарок я сделал вам обоим. Кстати, если ты вернешься специально для того, чтобы сказать мне спасибо, я решу, что ты очень хорошо воспитан».